Татьяна Абалова. Нежные объятия льда. Правдивая история Белоснежки. Глава первая. Зимние праздники — это всегда ожидание чуда. И я верила, что так оно и будет. Мы с ребятами из группы собирались встретить Новый год на лыжной базе нашего универа. И, конечно же, у меня была куча планов, чтобы сделать эту неделю запоминающейся. В список, обязательный к исполнению, входили веселье, танцы, легкий флирт и даже тайные поцелуи. Куда без них? «Слышала? Данила Соловьев тоже едет. Один!» — толкнула меня плечом подруга. Мое сердце пропустило удар. Мы шли вдоль бутиков, выставивших за стеклянными витринами вечерние наряды. Всюду царили блеск и серебро. Улицу пересекали переливающиеся на ветру гирлянды. Лилась трогающая душу новогодняя музыка. И приятно пахло мандаринами, что только добавляло настроение. Вокруг ни одного хмурого лица. «А как же Ульяна?» Я сделала вид, что новость меня не волнует. С Соловьёвым мы давно посматривали друг на друга, встречаясь в длинных коридорах учебного корпуса. Даже здоровались. Но не шли на сближение. На то была причина. Я знала, что у него есть девушка, поэтому не смела подойти и заговорить. Я не из разлучниц. Уже месяц как разбежались. «Давай зайдем в этот бутик». Я развернула Оксанку и подтолкнула к входу, заприметив на витрине платье красного цвета. То, что надо, чтобы чувствовать себя королевой новогодней вечеринки. Теперь у меня был особый интерес выглядеть сногсшибательно. Я, Аня Голубкина, во что бы ты ни стала, завоюю внимание Данила Соловьева. Но все пошло не по плану. И виной тому был черный бриллиант, который я нашла на пороге дома в день отъезда. Нет, моя находка не относилась к драгоценностям. Это было яблоко редкого сорта, имеющее черно-фиолетовую кожу и белую сочную мякоть. Пришлось порыться в интернете, чтобы понять, что за подарок я получила. И главное, от кого? Яблоко лежало в красивой прозрачной коробочке, перевязанной красным бантом. Под узлом пристроилась живая роза и лежала открытка, на которой золотом было выведено. «С новым счастьем, милая!» Узнав, что такие яблоки растут в высокогорных районах Тибета, я поняла, что его прислали родители. Ведь Хайнань, куда они уехали встречать Новый год, — это тоже Китай. Я посматривала на подарок, пока собирала сумку и сушила после купания волосы. Никак не могла решить, взять с собой, где пришлось бы разделить яблоко на всех, или съесть самой. В ожидании такси я все же раскрыла упаковку, посчитав, что счастье пожелали мне одной, а значит, не стоит его дробить. Наскоро помыв яблоко, я откусила большой кусок. Закрыла глаза, чтобы почувствовать редкий иноземный вкус. И? Ничего необычного не почувствовала. Кисло-сладкое, как те с красным бочком, что росли у бабушки в саду. Чтобы счастью не пропадать, торопливо съела яблоко до тоненького огрызка, швырнула его в мусорное ведро, а когда развернулась, чтобы быстро одеться и выскочить на улицу к ждущему такси, врезалась головой в дверной косяк. В глазах потемнело, и я со стоном схватилась за голову. Хороша же я буду с синяком на пол лица. Вечно, когда торопишься, что-нибудь случается. Замычав от боли, я протянула руку, чтобы нащупать полотенце и смочить его в холодной воде, но наткнулась на нечто мягкое, нервно вздымающееся и похожее на ощупь на дородную женскую грудь. «Убери ладонь от лица, милая», — услышала я приятный голос. «Дай посмотреть, что она с тобой сделала. Чем на этот раз?» Я опустила руку и распахнула один глаз. Второй уже не открывался. Передо мной стояла дородная женщина в огромном чепце и на крахмаленном белом фартуке. Лоснящееся от пота лицо выглядело добродушным, а в небольших голубых глазках светилось беспокойство. «Кто вы?» — выдохнула я и огляделась. Я находилась в помещении, напоминающем средневековую кухню. Каменные стены были уставлены грубыми шкафами под потолок, а на огромном очаге кипел подвешенный на крюк котел. «Абель, быстро принеси снега!» — крикнула незнакомка, поворачивая голову куда-то в сторону. Мальчишка, чистящий овощи, бросил нож и метнулся к двери. В кухню клубами ворвался холодный воздух. «Совсем ведьма стыд потеряла. Вот приедет ваш батюшка и спросит, отчего на вас живого места нет? И кто тогда ответ держать будет? Пора бы ему уже в родные края наведаться, пока Урсула ни родную дочь сосвету не сжила».
«Какой батюшка?» — выдохнула я, схватившись за горло. Сердце от испуга стучало там.
«Ваш, милая, ваш. К новогодью обещал наведаться. Если, конечно, норды на границе вновь пакость не затеют. Бога у них нет. Вот и не почитают людские законы. Варвары». Я поискала глазами стул, но нашла только скамейку, стоящую у разделочного стола. Опустилась на нее, чтобы не грохнуться на каменный пол, густо устланный грязной соломой. Голова закружилась, а к горлу подступала тошнота, когда я увидела, во что одета. На мне было коричневое платье в пол, шерстяной платок, перетягивающий грудь накрест. На ногах — вязаные полосатые носки и деревянные башмаки, грубые, неудобные. Я вытянула ногу и задрала подол, чтобы убедиться, что управляю этим телом. Прибежал мальчишка, принес в ведёрке снег. Незнакомка сбила его в лепешку, шмякнула мне на лицо и велела держать.
«Где я?» — спросила я, чувствуя, как немеют от холода пальцы и половина лица.
Снег таял и неприятно стекал по шее за ворот.
«Да что с вами сегодня?» —
всплеснула руками кухарка. И снова позвала мальчишку, который только сел на скамеечку, чтобы продолжить чистить овощи.
«Абель, беги за лекарем!»
Кажись, в этот раз мачеха все же погубила нашу Белоснежку. Загрохотала металлическая посуда, посыпавшись на пол. Это я схватилась за край стола, пытаясь удержать сознание при себе. Но не получилось. Чернота опустилась непроницаемым покрывалом.
«Ничего опасного»,
— услышала я старческий скрипучий голос. «Это все от жидкости, скопившейся в голове. Она давит на мозг и отключает доли, ответственные за память. Ей полегчает, как только мы пустим кровь». Я открыла единственный целый глаз и нашла себя лежащей на кровати. Рядом сидел седой лекарь в просторной хламиде, черной шапочке и с очками без дужек на носу. Он держал меня за руку, собираясь сделать надрез. Его пальцы были холодными. Он не видел, что я пришла в себя, так как выбирал, каким ножом вспороть мне вену. Они лежали на видавшей виды замшевой подложке с кармашками для каждого ужасного на вид инструмента.
«Не надо мне пускать кровь!»
Я резко отдернула руку и шустро забилась в дальний угол кровати, достаточно большой, чтобы эскулап до меня не дотянулся.
«Вы даже не удосужились термически обработать инструменты? Может, вы этим ножом колбасу резали? Или препарировали труп?»
Доктор уставился на меня, открыв рот. В стёклышках очков плясал огонек свечи.
«Я же говорю, она не в себе».
Кухарка промокнула краешком фартука покрасневшие глаза.
«Никого не узнает.
«Даже вас, тетушка Ида». Лекарь не выпускал меня из поля зрения. Он раздумывал, как поступить. Вряд ли у него хватило бы сил справиться со мной. А вот двое они вполне могли меня уделать. На всякий случай старик положил нож на место, опасаясь порезаться в полускручивание строптивой пациентки. Я взяла на заметку, как зовут кухарку. Женщина выглядела словоохотливой и доброй. В незнакомом месте лучше сразу обзавестись информатором, чтобы не набивать шишки на каждом шагу.
«Даже меня. Вы бы видели, как у нее выпучились глаза, когда я заговорила с ней. Вернее, глаз», —
поправилась тетушка Ида, виновато посмотрев мне в лицо.
«Словно перед ней вырос демон, а мы находимся не на кухне, а в преисподней».
Кухарка говорила так эмоционально, что ее чепец съехал на бок, и из-под него выбились кудряшки цвета ржавчины. Она торопливо заправила их назад.
«Да, сложный случай», — выдал старик.
Сняв очки, он подышал на стекла и протер тряпицы, извлеченные из саквояжа.
«Милая,
Это же наш разлюбезный герр Брюнольф. Идите сюда, он плохого не сделает».
Кухарка протянула руку и поманила меня пальцами. Она изобразила на лице фальшивую улыбку. Ее страшило мое поведение. Иде хотелось, чтобы странная история с неузнаванием близких поскорее закончилась. Кухарка свято верила, что выкачанный из меня литр крови в этом поможет.
«Я отказываюсь от кровопускания. Вполне достаточно холодного компресса», — подала голос я. «И, пожалуйста, оставьте меня одну. Мне нужно подумать».
У меня не было времени на размышления, но быстрый анализ ситуации подсказал, что я вижу сон, в котором попала в сказку. А как иначе, если меня называют Белоснежкой? Боль на лице тоже легко объяснима. Я же реально ударилась головой.
Но начал было герр Брюнольф. Я тут же оборвала его. «Нет, уходите!»
Чтобы смягчить резкость, более миролюбиво добавила. «Не сегодня». Он поджал губы и быстро собрал инструменты. «Если девочке будет хуже, немедленно зовите меня», — прошептал он, обращаясь к дородной служанке. Поджавшая губы тетушка Ида заговорщицки сощурила глаза и коротко кивнула. Доктор, сутулившись, пошаркал к двери. Казалось, у него под хламидой сложены крылья, отчего он выглядел как старый ворон.
«Может, хотя бы молочка принести?» — спросила кухарка с жалостью, глядя на меня.
Живот, в котором с раннего утра не было ни крошки, активно забурчал. Я глянула в окно. За ним царила темень.
«Молока можно»,
— согласилась я, выбираясь из дальнего угла кровати.
«А булочку?»
«И булочку».
«Вот и славно! Негоже голодно сидеть!»
Кухарка, сама похожая на сдобную булочку, посеменила к двери. Оставшись одна, я спустилась с кровати и огляделась. Я искала зеркало. Если я — белолицая брюнетка с красным бантиком в волосах, то точно вижу сон про Белоснежку. А ее, как помнится, ненавидела мачеха. Раз тетушка Ида в курсе, что рукоприкладство у приемной матери в привычке, значит, отношения мачеха-падчерица вошли в самую острую фазу. Не пора ли бежать, чтобы не быть убитой или отравленной? Я хмыкнула, вспомнив, что мой недуг начался именно с яблока. А ведь я так и не узнала, кто его прислал с пожеланиями нового счастья. Меня и старое вполне устраивало. Еще смущало, что я худо-бедно помнила ключевые моменты сказки, но не встретившихся мне второстепенных героев. Я сильно сомневалась, что в оригинале мачеху звали Урсулой. Разве такое имя не носила ведьма из «Русалочки»? Зеркала нигде не было видно, а покидать комнату я опасалась, поэтому приступила к обыску. Заодно осмотрюсь, чем владею в чужом мире. Интересно. Я так и лежу на полу на кухне или перебралась на диван. Таксист, наверное, ждал и уехал. И автобус без меня укатил на базу. Но, может, оно и к лучшему, чем пугать народ разбитым лицом. И как меня угораздило.
Глава вторая.
Занятая домами, я выдвигала ящики и перебирала простенькие вещи в гардеробе. Белоснежка однозначно не купалась в деньгах. Зеркало я нашла. Небольшое и мутное. Снежка почему-то прятала его под тюфяком из соломы. А я была уверена, что королевские дочери спят на перинах. Хотя чему я удивляюсь? Сны на то и сны, что в них мало от реальности. Я негромко рассмеялась, поворачиваясь зеркалом к свече. Здесь реальностью и не пахло. В сказке я или нет, верить ничему не стоит. Когда я увидела свое отражение, то ужаснулась. Половина лица была как у антисоциального элемента, подравшегося за чекушку. Но во второй части угадывалась я сама. А это было еще одно подтверждение, что я вижу сон. Тетушка Ида нисколько не удивилась, что Снежка вдруг стала голубоглазой златовлаской. В дверь постучали, и я сунула зеркальце назад под тюфяк. В комнату, не дождавшись приглашения, вошла красивая девушка, лет на 5 старше меня, с толстой темной косой, скрученной короной на голове. с правильными чертами лица и гладкой кожей. Ее карие глаза лучились добротой и вниманием. Фигура тоже была что надо. На ней, ладно, сидело красивое платье из коричневого бархата, расшитого золотом. Незнакомка была так хороша, что я невольно залюбовалась.
«Как ты себя чувствуешь, милая?»
— спросила она ласково, опускаясь на краешек моей кровати. Я старалась держать голову так, чтобы она видела целую часть моего лица. Только я хотела вежливо ответить, что обо мне не стоит беспокоиться, как в комнату вплыла тетушка Ида. Она покосилась на мою гостью, и я готова была поклясться, что в ее глазах мелькнул укор. Поставив поднос на стол, кухарка буркнула: «Белоснежке нужно поесть. Герр Брюнольф прописал ей покой». Я поднялась и заняла единственный стул. Комната не отличалась уютом и изысканностью. Скудный набор мебели, все старое и потертое. Придвинув к себе чашку с молоком, я подула на пенку. Булочка еще была горячей и пахло так, что я сглотнула слюну.
«А что так? Неужели что-то серьезное?»
Гостья вскинула брови и перевела взгляд на меня, будто только сейчас заметила, как сильно перекошено мое лицо.
«Милая, нужно быть осторожней, когда ты бегаешь по лестницам. Однажды ты можешь убиться».
«Спасибо за заботу, леди...» Я сделала паузу, ожидая, что незнакомка представится. Черные брови взлетели еще выше. Гостья перевела взгляд на тетушку Иду.
«Что с ней?»
Голос приобрел властные нотки.
«После того, как она вернулась от вас, госпожа...»
Кухарка замялась, но быстро нашлась.
«После того, как ваша падчерица упала с лестницы, она не в себе. Никого не узнает. Должно быть, крепко треснулась головой.
Ты меня не узнаешь. А помнишь, чем закончился наш последний разговор?» — спросила госпожа, поднимаясь и подходя к столу. Наклонилась, вглядываясь мне в глаза, будто пыталась поймать на лжи.
«Нет, не помню».
Мне не терпелось, чтобы она поскорее ушла. Я уже догадывалась, что вижу перед собой мачеху, слишком молодую, чтобы заменить Белоснежке мать.
«Вот как?»
— она распрямилась. На ее лице мелькнула улыбка, которую она тут же погасила. «Очень жаль, что твой первый выход в свет отменяется. Как пойти на бал дебютанток с таким увечьем? Еще и с памятью беда. Что подумает король, когда заговорит с тобой? Ты хоть помнишь, кто наш король?»
Я покачала головой, расстроившись за Белоснежку, которая наверняка готовилась к балу.
«Но разве она не была принцессой? Почему ее отец сражается на границе с нордами, а не проводит бал дебютанток? Я в какой-то неправильной сказке».
«А что я хотела? Во снах бесполезно искать логику».
Мачеха вышла из комнаты, кухарка побежала следом, но я резво поймала ее у двери. Закрыв ту перед ее носом, твердо произнесла: «Нам нужно поговорить».
«Врет она».
Тетушка Ида встала у стола, когда я потребовала, чтобы кухарка объяснила, что происходит. «Когда я кипятила молоко, на кухню зашла Ланса. Это ваша бывшая горничная. Так она призналась, что видела, как госпожа хлопнула вас по щеке. А у нее на руках перстни. И неудивительно, что они рассекли кожу. Она так сильно ударила, что вы кобарем полетели с лестницы. Как еще шею не сломали?»
Воспользовавшись моментом, я наконец-то поела. За время эмоционального рассказа кухарки в голове зудела мысль. А я точно Белоснежка? Нервная обстановка в доме смахивала на сказку о Золушке. Дочь богатого человека вынуждена жить в тяжелых условиях, а всем в доме заправляет мачеха. И на бал Золушке запретили ехать. Если бы еще Урсула была постарше, да имела двух дочерей... «А где Ланса? Мне бы ее пораспрашивать, что произошло. Почему Урсула меня ударила? Мы ругались?»
Ида с тревогой посмотрела на дверь и, сделав шажок ближе, наклонилась. «Ей под страхом смерти не велено с вами разговаривать», — торопливо поделилась она.
«Почему?»